Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем привет, Сергей Корзун, это я, мой сегодняшний гость Сергей Зверев. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Александрович, не тот, который Анатольевич и стилист, и даже не
он,
тот...
Кстати, он, кстати, не Анатольевич, он тоже Александрович.
Александрович разве? Анатольевич
абсолютно.
Я встречал.
Нет, Александрович.
Тут. Да, полные тезки.
Абсолютно полные. Мало того, еще даже одного года рождения.
Одного года рождения. Ну и, по крайней мере, не Сергей Иванович, не глава департамента правительства Москвы, который, по-моему, депутатом будет вроде в ближайшее время. Сергей Зверев тот, который президент компании развития общественных связей и из славного прошлого, да много чего возглавлял, был президентом или председателем ТО группы «Мост», «Газпром Медиа» возглавлял. Замглавы администрации президента, выпускник Плехановского, что важнее, кстати. На нынешней работе уже больше 10 лет.
Вот здесь есть одно, я не знаю, есть такая у нас сейчас культура, которая называется интернет. И, как известно, если что-то в интернет попадает, то после этого справиться с этим совершенно невозможно. Я никогда не возглавлял «Газпром-медиа». Я занимался, в общем, так сказать, его как-то там организацией, реформированием и прочее-прочее. Я работал заместителем председателя правления «Газпрома». И в мою сферу обязанностей в том числе входили и медийные активы «Газпрома». Но «Газпром-медиа» я никогда не возглавлял.
Сергей Зверев, помимо всего прочего, отец пятерых детей. То, что многих на самом деле интересует, как это удалось. Все свои, все живы, целы, здоровы.
Все живы, здоровы. Все
при
свои,
себе.
В двух браках. Я не могу сказать, что при себе, потому что старшая уже почти 19 лет, и она уже упорхала. А в принципе, в общем, наши старшие дети уже 4 года, не знаю, к счастью или к сожалению, но живут не с нами, они учатся за границей. Дочь Маша закончила школу в Англии, поступила в университет, а сын учился в Испании, сейчас учится в Америке. Ну а там дальше видно будет, это уже он уже взрослый человек, ему 16 лет. Он дальше будет соображать, что делать.
Ну и сразу доскажем, что супруга Светлана Миронюк, человек тоже небезызвестный в медийном мире. И на виду глава
агентства РИА Новости. Кто же не знает старика Миронюка?
Это Сергей Зверев и есть, что ли? Кто же не знает старика Миронюка? Сергей Зверев, гость нашей программы, занимается пиаром. И что это за зверь такой, спросим у конкурента. Дмитрий Орлов.
Сергей Зверев уникален. Он одновременно и один из самых известных, и крупных, кстати, и один из самых закрытых российских консультантов. Мне представляется, что Сергей Зверев не публичен, очень аккуратен всегда в оценках и высказываниях, очень аккуратен в отношении людей, с которыми общается и с которыми имеет дело. Ну и в отличие от многих, скажем, политконсультантов 90-х, он не замечен в разбрасывании денег, он довольно аккуратен. Он всегда в финансовых вопросах, насколько я могу судить. Ну а сегодня он возглавляет компанию развития общественных связей. Это один из лидеров рынка. Многие тендеры государственные, так сказать, они выигрывали и проводили. В любом случае, Зверев берется сегодня за большие проекты. Его отличает всегда масштабность.
Вот что думает коллега Дмитрий Орлов.
Очень приятно.
Тем не менее, фамилия Зверев в некоторых ресурсах фигурирует как некая фамилия в том самом скандале с ксеросной коробкой и выносом большой суммы денег в 96-м году. Будем признаваться, не будем?
В каком смысле?
Чек закрытый.
В каком смысле? Я коробку не выносил.
В переговорах. А в переговорах участвовали?
А в каких переговорах?
Ага, уточняющий вопрос. А здесь вопросы мы задаем. Не будем уточнять.
Нет, ну, понимаете как. Я могу сказать, что я действительно работал во время избирательной кампании 96-го года в так называемой аналитической группе имени Анатолия Борисовича Чубайса, да, которую возглавлял Анатолий Чубайс, занимался там разными проектами и участвовал во многом количестве обсуждений. В каких точно обсуждениях, я уже не помню, потому что прошло уже 13 лет, я прошу прощения. Вот. Но единственное могу сказать, что это было очень интересное время, работа была очень интересная. И, наверное, даже самое интересное, едва ли не самое интересное из тех, которых я когда-либо работал.
Но деньги-то действительно ксероксными коробками носили. Хотя вообще, на самом деле, эта коробка, как выясняется, была совсем не из-под ксерокса, а какая-то другая.
Вы знаете, но, если честно, я не видел эту коробку. Ну,
и денег не видели?
И денег не видел, да, потому что они же, как известно, были взяты в качестве вещественных доказательств, и где-то в качестве вещественных доказательств
и остались. До сих пор там и прозябают.
Вот, поэтому действительно не видел. И что касается того, ну, был ли факт выноса из Белого дома крупной суммы денег, очевидно, был. Да, с этим, в общем, как бы, так сказать, наверное, спорить сложно. Чьи это были деньги, куда это были деньги шли, это уже история умалчивает, поскольку прошло очень много времени, участники и не помнят этого. Вот, да и чего ворошить прошлое-то?
Сергей Зверев, на самом деле, я соглашусь, наверное, с Дмитрием Орловым, один из самых закрытых, по крайней мере, не самый открытый пиар, крупный пиар-деятель современности.
Я вообще считаю, что специалист, который так или иначе занимается консультированием, не должен быть на виду. Если человек, который дает советы, постоянно мелькает в кадре, за спиной, скажем так, у своего подопечного, то это говорит, с моей точки зрения, о его непрофессионализме. Потому что не клиент работает на тебя, а ты работаешь на клиента. И кто является твоим клиентом? Если это публичная информация, это публичная информация. А если это информация, скажем так, которая не предназначена для широкого пользования, зачем себя выпячивать? Я считаю, что это просто не из этой серии, да? Это пиар все-таки не свой личный. Другие правила игры должны быть. Они, я думаю, рано или поздно станут такими правилами игры. Но есть отдельные, как бы, так сказать, наши коллеги, которые любят себя показать, да? Ну, я не считаю, что это, в общем, пример достойный подражания, поэтому сам стараюсь этого не делать.
Но на эфир, тем не менее, пришли, согласились.
Сереж, ну мы так давно друг друга знаем. А потом я, между прочим, давно отказывался. Да? Было
да,
ведь дело,
да? Было дело, было. Поэтому... Оправдываться начинается.
Нет, почему? Абсолютно нет. Ну, причем, пообщаться с приятным человеком, которого много лет знаю, сколько мы знакомы? Лет 15?
Ну, типа того, наверное, с 94-го. И, кстати говоря, может быть, и поговорить об эпохе становления или перестановления и
эхо Москвы.
Моста, и эхо Москвы в том числе. Раскроем несколько секретов.
Раскроем несколько секретов, как Сергей Корзун пришел к Сергею Звереву, и мы начали пилить эхо Москвы.
Ну, в общем, да. Но не пилить, а умножать.
Умножать,
потому
да,
что,
да.
Строго говоря, количество акций прибавилось в результате
этого
распила. И 49% из них, что кажется нынешним, ну, как бы людям не особенно в теме, довольно странным. То есть 49%, то есть меньше 50% отошло в группу «Мост» Гусинскому. Почему вы на это согласились?
Ну, у нас была достаточно большая дискуссия по этому поводу внутри тогда. И я не скрою, были, в общем, как бы мои коллеги, которые наставили на 51%. Но поскольку я тогда занимался этим проектом, я исходил из очень простой идеи. Да? Если мы хотим иметь успешное радио, если мы хотим иметь успешный ресурс, то нам не нужно заниматься каким-то образом, как-то вмешиваться в дела этого радио. У нас есть сфера экономическая, да, мы должны были в какой-то степени помочь, разрешить какие-то проблемы, которые к тому моменту времени накопились.
Были, да? Реально, да, финансовые
вот,
проблемы
достаточно,
были.
Достаточно серьезные. Нужно было развязать в определенном смысле и противоречия в акционерах, которые так в тот момент времени уже существовали, и помочь вам, в общем, жить и нормально работать. И если ты помнишь, то, собственно говоря, в устав даже вписывались определенные положения, которые, вне зависимости от того, 51% был бы у медиамоста, ну тогда у группы «Мост», или 49%, а по определенным положениям, которые были вписаны в устав при нашем активном участии, гарантировали невмешательство со стороны главного акционера в дела радиокомпании.
Совершенно верно, это уже была наша была четкая позиция журналистского коллектива, да, и Бутман, и Венедиктов, и Черкизов, и Федутинов, генеральный директор, ныне ваш покорный слуга, мы на этом стояли довольно четко.
Да. И, в общем, с нашей стороны видимого сопротивления вы, в общем, не наблюдали. Но сопротивление, конечно, было, но оно оставалось как бы за рамками переговоров.
Почему так долго процесс рождения шел? 9 месяцев. Помню, что это было время, когда «Эхо» на самом деле катастрофически не хватало денег на освоение новой частоты, нового передатчика. Собственно, под это мы искали тогда партнера делового. Почему так долго? В чем были сомнения и колебания?
Ну, одна из причин — это был как раз миноритарный пакет. Это что тут греха скрывать-то, да, греха таить? Одна из причин — это миноритарный пакет и отсутствие какого-то такого видимого контроля в управлении. Потому что, как в любой компании, которая рассматривала, а к тому времени группа «Мост» уже рассматривала медийный бизнес все-таки как бизнес, а не только как, так сказать, сферу влияния. Кстати, я вот очень хорошо помню, что первый мой приход на радиостанцию «Эхо Москвы», который был в 1994 году после этой знаменитой истории с падающим снегом, когда, казалось бы, мы уже, я не помню, мы уже подписали к тому времени какие-то документы или были только в процессе.
Тоже уже не помню.
Я не помню, но я очень хорошо помню, что я пришел как бы в расчете на то, что я сейчас получу достаточно комфортную поддержку по этому поводу, попал в жаркие объятия Андрюши Черкизова, который устроил мне такую баню, как главному акционеру в эфире, что я, в общем, запомнил это дело надолго. У нас взаимоотношения это были достаточно такие, я бы сказал, партнерские, да, то есть вы абсолютно...
А вы рассчитывали, пришли, и все тут на блюдечке с голубой
каемочкой. Я честно могу сказать, что, конечно, у меня было немножко другое ожидание от того, что будет происходить.
Ну вот половина эфира, часть эфира Черкизов, часть Зверев, как раз пополам 50 на 50.
Да ладно, мы же помним...
Правда, микшер в руках Черкизова были,
да. Это правда, да, и вопросы задавал он. Вот. Ну, то есть я не могу сказать, я уже тоже не помню, потому что дело давно, 15 лет все-таки прошло с этого момента, но одна из причин это было, в общем, собственно говоря, отсутствие контроля. Как в любой компании были люди, которые считали, которые говорили о том, что мы платим достаточно большие деньги, нам нужно достаточно много денег инвестировать, у нас есть другие проекты, и при этом мы получаем что-то, что непонятное.
То есть для Гусинского и для вас это был все-таки бизнес-проект или проект имиджевый?
Нет, это уже был бизнес-проект. Это уже был бизнес-проект, потому что в тот момент времени Владимир Александрович уже серьезно задумал. Ну, смотрите, значит, к этому времени уже была газета «Сегодня», к этому времени уже существовало НТВ, да, к этому времени уже обсуждалась идея создания журнала «Итоги». Я не помню, вышел он или не вышел. По-моему, нет, но в этот момент времени уже как бы обсуждалось это. Мы в тот момент времени думали о том, что нам нужны развлекательные какие-то журналы, и шли переговоры с Егором Яковлевым по поводу телегайдов, которые, так сказать, выходили у него. И разные другие были проекты. То есть создавался такой холдинг, да? Мы это холдингом еще в тот момент времени не называли, но тем не менее формировалась некая такая группа. И у Гусинского было четкое ощущение, что рано или поздно медийный рынок станет нормальным рынком. В период 93-94 года он достаточно... ну, я не могу сказать плотно, но он неоднократно общался с людьми Мердока, общался и с Мердоком, и, в общем, загорелся в определенном смысле вот этим примером, да, как из фактически ничего создалась такая империя. И в каком-то смысле для него это был, ну, какой-то пример, да. В том числе, кстати говоря, использование политического ресурса средств массовой информации в экономическом, скажем так, в экономическом становлении этих структур. Потому что Мердок никогда не скрывал, что он, в общем, использует свои ресурсы для того, чтобы, так сказать, добиваться каких-то преференций для своего бизнеса и поддерживать те или иные, скажем, политические структуры в Великобритании или там в Америке. Поэтому вот уже тогда, где-то 94-й год, конец 94-го года, это было уже четкое понимание, что это будет бизнес.
Бизнес удачный, я понимаю, что эхо в сравнении с большими печатными изданиями, и особенно в сравнении с НТВ, там на порядок, наверное, цифры меньше, но тем не менее для группы «Мост» это было удачное приобретение, можете вы теперь сказать? Для нас, могу сразу сказать, это было удачное, на мой взгляд, приобретение. Я думаю, что мои коллеги по «Эху Москвы» это подтвердят, поскольку ваша команда выполнила все те финансовые обязательства, обязательства по невмешательству, которые брала на себя. И единственное, что я могу так чисто философски еще поставить, может быть, в упрек Гусинскому, да, то, что вот он свел все свои активы вместе, я понимаю, что это было вполне естественно. И потом они отошли к «Газпрому», и тогда уже борьба за контрольный пакет журналистов была совсем сложна.
Ну, тут я не готов комментировать, это происходило уже в тот момент времени, когда я практически этими вопросами не занимался. Понимаешь, на самом деле... Вот если даже взять историю с появлением на «Эхо Москвы» нового главного редактора, когда вдруг неожиданно для всех главный редактор того времени, я не помню, какого фамилия была, вдруг взял и заявил о том, что он уходит с поста главного редактора.
Ну, был такой, да. Много разных дел в жизни хотелось еще заняться разными другими делами.
Да, не будем говорить, какая была фамилия этого главного редактора в тот момент времени. И когда он сказал, что вот все, значит, я ухожу, и давайте, значит, будем согласовывать нового главного редактора. Я помню, что этот процесс согласования происходил в течение полугода, да? Если
ну,
не больше.
Даже фактически 2 лет, наверное.
Ну, вот, да, практически 2 лет. Потому что в плане организационном мы работали с Юрой, да, с Федутиновым, генеральным директором. Я, честно говоря, не знаю, бессменным, да?
Ну, по только на самой первой стадии, с момента рождения, он вскоре пришел коммерческим директором, а генеральным директором был Михаил Розенблат. Ну, вот небезызвестный в радиомире, да.
Да. Мы общались и работали вот с точки зрения организационно-финансовых вопросов с Юрой, а по большому счету в редакционную жизнь мы практически ведь не вмешивались, да? И у целого ряда товарищей были сомнения по поводу смены главного редактора, кандидатуры главного редактора. Он вызывал, так сказать, определенные, скажем так, вопросы. И тот факт, что процесс этот вот шел в течение очень длительного периода времени, как раз говорил о том, что какого-то такого вот особо пристального внимания к «Эхо Москвы» как к бизнесу в этот момент времени, в общем, не было, потому что стартовал проект НТВ Плюс к этому времени, активно развивалось НТВ, действительно масштабы уже были просто вот... Просто совершенно...
Если я ошибаюсь, помню, как Лёшка приходил в «Индиктов» и говорил: «Гусинского нет в машине радио, он не слушает в машине радио, ребята, он нами просто не может управлять. Телевизор смотрит, радио не слушает».
Да, это правда.
Хотя мы боролись, помнится, с НТВ, в том числе за количество цитирований, и не всегда проигрывали в этой игре, а иногда даже...
Да нет, ну, история-то была... В общем, мы пытались тогда в какой-то момент времени создавать какое-то взаимное перетекание и информации, и помощи друг другу. Не всегда это получалось, естественно.
Но это вообще сложная история, симбиоз между радио и телевидением.
И радио, телевидение, газетами. Это вообще очень непросто. Но как-то, в общем, пытались. То есть я не могу сказать, могу сказать честно, что где-то году к 96-97, да, вот какое-то такое пристальное внимание «Эхо» как бизнес-проекту, оно размылось, да, потому что были совершенно другого масштаба задачи, идеи и проекты.
Если честно, какое радио сегодня слушает Сергей Александрович Зверев в машине? Музыкальное, наверное.
Если честно, «Эхо Москвы» слушает
Сергей Александрович
Зверев. А еще периодически слушаю «Бизнес-ФМ». Из музыкального, честно могу сказать, что достаточно... Вот когда устану, то слушаю «Ретро-ФМ».
А информации где подпитываетесь? Ресурсы?
Информация, в смысле, вот по жизни?
Ну, вообще тем, что происходит, да, по жизни. Ну, радио, конечно, источник информации, когда стоишь в пробке, это естественно.
Радио источник информации. По утрам я стараюсь, поскольку езжу с водителем, то я стараюсь, в общем, все-таки по дороге, помимо прослушивания радиостанции «Эхо Москвы», все-таки как-то пролистать газеты. Вот. Ну, а уже в таком ежесекундном течении жизни это компьютер, это новостные агентства, интернет. Как-то так.
Сергей Зверев, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Мы вернемся в эту студию через несколько минут, сразу после выпуска новостей.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
А я напоминаю, что мой сегодняшний гость Сергей Зверев, уже не президент, а председатель совета директоров, по-моему, да, компании развития общественных связей.
Опять президент.
Опять президент, снова. Да, опять как президент. Вас тянет все на название президента?
Я бы вообще запретил название президента, чтобы все, один президент был бы. И все.
А остальные кто, председатели?
Остальные генеральные директора, там, директора.
Генеральные секретари, на крайний
случай. Генеральные секретари, да, в конце концов.
В общем, генеральные продюсеры, в общем.
Генеральные продюсеры, продюсеры.
Главные редакторы,
да. Редактор,
да, вот это. А президент только один.
Ну,
а почему? Каждому человеку приятно почувствовать себя президентом, хотя не каждому это удается в нашей политической жизни.
Но, с другой стороны, действительно, если кто-то хочет назвать себя президентом, может назвать себя президентом. Да нет, ну, если серьезно говорить, то я, конечно, пошутил. Никакого здесь смысла нету. Хотя, может, в этом есть какая-то сермяжная правда. Взять и назвать там. Вот у нас есть один президент, и все мы его знаем. А если кто не знает, то, а то как куда ни придешь, начинает представляться. Президент, 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 президент. Даже как неудобно происходит.
Клуб президентов и Сергей Зверев из их числа. Но прежде чем подробно поговорить о деятельности компании развития общественных связей, дадим слово одному из сотрудников ее, Виталий Дымарский.
С профессиональной точки зрения, я такой человек-оркестр. Увидеть Сергея Зверева, одновременно говорящего по нескольким телефонам, дающего распоряжение своим подчиненным, нежно беседующего со своей семьей, это такая картинка вполне обычная. Человек-оркестр, на котором держится вся компания, которую он создал уже более 10 лет назад. Сергей Зверев действительно профессионал в своей сфере. Может быть, один из немногих, если не единственный человек в этой непонятной сфере деятельности под названием пиар, который пытается утвердить на российской, на отечественной почве такие классические методы работы пиара, которые в корне отличаются от того, что многие вкладывают в понятие пиар.
Виталий Дымарский, все-таки пиар или консультирование? Как? Или одно другому не противоречит?
Ну, собственно говоря, public relations – это одна из форм консультирования. Тут это, в общем, подвид, грубо говоря.
А компания пиар-компания ваша, компания по консультациям или просто компания развития общественных связей, как вы ее и назвали? Или это не ваша была придумка?
Нет, это была не моя придумка. Придумка достаточно удачная, но не моя. Дело в том, что с моей точки зрения, я довольно часто это говорю, в особенности, когда, так сказать, приходится там как-то делиться каким-то своим опытом. С моей точки зрения, одна из проблем нашего цеха заключается в том, что public relations перевели как связь с общественностью, потому что все-таки public relations – это, скорее, все-таки, так сказать, нечто основанное на отношениях и взаимоотношениях. Там, публичных, непубличных, тоже как перевести слово «паблик» в данном случае, это другой вопрос. А связь с общественностью носит все-таки больше механистический характер, скажем так, да, какой-то такой инструментальный. Благодаря этому переводу из профессии исчезает сам как бы принцип и дух, да, потому что успешный специалист вот в области там, public relations, public affairs на Западе – это человек, который имеет достаточно большой жизненный опыт, который прошел, в общем, не одну ступеньку в какой-то карьерной лестнице публичной, государственной, бизнес, медийной, журналистской и так далее, и так далее, у которого достаточно большая толстая записная книжка, но сейчас уже толстые записные книжки не в моде, да, у которого большое количество...
Маленький тоненький телефон.
Маленький
телефонный
телефон, который долго грузится, потому что у него такое количество контактов, что загрузить их туда довольно сложно, да. Вот, у которого отношения с этими людьми, которые у него в этой самой записной книжке. И тогда, собственно говоря, другие формы, другие методы, да, тогда не нужно связи, не нужно выстраивать связи, нужно использовать свои отношения. Ведь что происходит, грубо говоря, в классическом понимании этого бизнеса? клиент покупает возможность использования твоих отношений с кем-то в, грубо говоря, своих интересах, да? Или клиент покупает твою способность использовать свои знания и свои отношения ему на пользу.
Сергей, а кто на самом деле эти клиенты, если по существу? Может даже не называть там имен, фамилии, явок и адресов. Вот каждая уважающая себя крупная компания имеет собственную пиар-службу. Да, и часто это довольно большая служба, и пресс-секретари есть, еще и продвижение имиджа, и много всяких задач. Кто ваши заказчики?
Вы знаете, мне в каком-то смысле повезло, с одной стороны. С другой стороны, не знаю, так жизнь сложилась, что я... На сегодняшний день, конечно, уже, наверное, большую часть своей этой карьеры вот в этой сфере провел уже со стороны агентства, поскольку я занимаюсь этим порядка 10 лет. Но при этом предыдущие 10 лет я все-таки был со стороны заказчика. И поэтому у меня есть как бы некоторое такое ощущение и того, и другого. Когда ты работаешь в крупной корпорации, особенности крупной корпорации, и ты имеешь свою службу по, извините, связям с общественностью, да, будем использовать этот термин, поскольку другого у нас нет, то вся эта пресс-служба, вся эта служба, она очень быстро погружается в большое количество текущих процессов. И заняться какими-то достаточно серьезными глобальными проектами, которые так или иначе могут повлиять на восприятие, скажем, этого, этой структуры со стороны общественного мнения, повлиять на отношение к этой структуре со стороны, скажем, органов государственной власти, у них практически нет ни времени, ни возможности. Я много раз в своем собственном опыте пытался создавать некие подразделения, которые полностью отстраняются от текущей деятельности, которая занимается перспективными разработками, перспективными проектами и так далее, и так далее. Должен сказать, что, в общем, все это существует порядка там максимум 3 месяца. Больше 3 месяца это не живет, но они всасываются.
Распускаются, да,
они всасываются в текущую деятельность, да, и абсолютно, так сказать, уходят из вот этих вот глобального такого, глобальных каких-то проектов. Вот, собственно говоря, на этом, да, это рынок тех структур, одна из которых мы являемся. С одной стороны. С другой стороны, я прошу прощения, иногда мы можем помочь создать эту службу или выстроить эту службу, которая работает в...
То есть добровольно своими технологиями делитесь?
Да, мы делимся добровольно своими технологиями, потому что, как у любой консультант, по большому счету, это, ну, в значительной степени учитель, да, ты так или иначе приходишь, ты делишься своим опытом, ты выстраиваешь какую-то работу, очень часто в какой-то момент времени клиент говорит тебе спасибо, а в этой связи, поскольку мы, в общем, все это теперь знаем, понимаем, мы это можем делать сами. Поэтому один из принципов, который мы пытаемся исповедовать у нас в компании, что клиента нужно периодически удивлять. Клиент достаточно быстро устает, привыкает к тому, что еще вчера ему казалось, в общем, нечто таким интересным и новым, да, послезавтра это будет уже рутинным.
А чем, например, может сегодня удивить? Ну, девушек с длинными ногами, в общем, везде много, скажем так.
Ну, девушки, это хорошая вещь. Это уже такой достаточно разговор, он, с одной стороны, предметный, с другой стороны, беспредметный. В чем хорош, в чем сложность и в чем прелесть этого бизнеса или этого занятия, то, что в течение дня вы можете заниматься, скажем, не знаю, медицинскими препаратами, через полчаса вы занимаетесь каким-то продуктом питания, потом металлическим прокатом, какой-то энергетикой, муниципальными проблемами и так далее, и так далее.
А политика осталась в области пиара? Или такое ощущение, что по мере того, как политика постепенно сходила на нет, в общем, и пиар?
Политика...
Ну, жесткая такая политика, выборы, скажем, крупные. Вы участвовали, скажем, вот в этой компании?
Нет, мы очень давно не участвуем ни в каких выборах. То есть, собственно говоря, последние выборы, в которых я так достаточно серьезно принимал участие, это были выборы 99-го года. С тех пор я, вот, так сказать, ни разу не
иммунитет получили? Почему?
Иммунитет в каком смысле? Как неприкосновенность или, просто...
Или отвращение. Иммунитет или отвращение.
Скорее, в общем, за все-таки период с 90-го по 99-й, там, скажем, 2000-й год, практически все выборы, которые у нас были, крупные выборные кампании, так или иначе, мне приходилось в них участвовать в той или иной степени, в том или ином качестве. И, честно говоря, я, в общем, уже как-то присытился этим замечательным бизнесом. В тот момент времени, когда принял для себя решение создавать вот такую кампанию, я себе сказал, я не буду активно участвовать вот на этом рынке. То есть, ну, грубо говоря, скажем так, давайте, лукавить не буду. Я сказал себе таким образом, я не буду толкаться на этом рынке. Если ко мне придут и позовут, я буду рассматривать это предложение. Но вот как бы встать в очередь и, значит, записываться там на ладони вот к этому окошку, а теперь у нас одно окошко, в котором раздаются эти талончики, да, я, в общем, как-то не считаю для себя возможным.
Сергей Зверев, президент компании развития общественных связей, кросс-гость эфира «Без дураков» на «Эхе Москвы». Еще одно мнение, политолог Сергей Марков.
У меня, конечно, впечатление о нем как в современном российском интеллектуале. Очень умный, спокойный, образованный человек, профессионал высочайшего класса, способный браться и решать важные, трудные задачи в области гуманитарных технологий, в области управления процессами общественными. Я думаю, что такого рода профессионалы очень нужны нам, и они должны иметь возможность реализации как в крупных частных проектах, так и в больших общественных и даже государственных проектах. Мне всегда было с ним очень приятно и интересно общаться.
Сергей Марков, ну много позитивного пиара сегодня для Сергея Зверева в эфире «Радио Эхо Москвы».
Я надеюсь, есть кто-нибудь скажет что-нибудь плохое.
Не надейтесь. Кроме меня, вот смотрите на меня, только я могу сказать плохое. Вспомнить, например, материал, который был размещен на компромат.ру, 2004 год.
А это по поводу того, что я за $1 миллион устроил банковский кризис, что ли?
Ну да, не за один, там несколько было.
А, да-да-да-да-да, что мне вроде как дали, типа, мне дали... по-моему, 3 миллиона, а я, значит, за 1 миллион устроил
не
кризис.
Не делайте вид, положу... что забыли. Такие статьи.
Нет, я
не забываются.
Честно, пионерские, не помню. Не, ну это ж вот, я прошу прощения, это покруче.
Кризис устроили, нет? Политикой не занимались, значит, ну самое время к финансовой
сфере.
Кризис,
конечно, кризис.
94-го года.
Какой 94-го?
2004-го.
94-го это я.
98-го тоже не вы.
98-го тоже не вы.
А нынешний тоже не вы?
Нынешний не я. А, кстати, на компромате же ничего нет про это.
Ну, про это нет.
Так что не я. 2004 это я.
Коллеги обзавидовались, когда в 2002 году вы получили крупнейший государственный заказ на информационное обеспечение переписи населения? На тендере обошли многих. Что там, денег меньше предложили?
Мы немногих обошли
ну,
на
там
тендере.
Там крупники, по-моему,
там
участвовали.
Было... Нет, самое главное, что является предметом моей гордости, честно могу сказать, это то, что мы выиграли тендер у компании Video International. Точнее, у компании Movie, которая входила в состав Video International. Это была, в общем, честная и бескомпромиссная борьба. И я прямо скажу, что Movie – это очень крупный специалист в области рекламы, кое не является нашей специальностью. И решение, которое было принято потом Госкомстатом, который рекомендовал нам, собственно говоря, с компанией Movie работать дальше вот в рекламной, скажем так, рекламном аспекте этой самой компании, это было правильное решение. И мы, в общем, подружились, и с тех пор много-много проектов сделали вместе. Но это было очень...
А в чем состояла эта жесткая борьба? Что борьба цен? Просто государство собирает тех, кто меньше, за меньшую сумму берется?
В тот момент времени не было пресловутого 94-го закона, по которому мы сегодня живем. И это вообще был первый конкурс и первый тендер на проведение информационно-разъяснительной работы. До этого таких конкурсов практически не было, тем более на такие суммы. Хотя, честно говоря,
о чем шла речь?
По-моему, это где-то в районе 8 миллионов долларов. На тот момент времени это, конечно, какие-то совершенно сумасшедшие деньги. Правда, когда мы потом поехали в Соединенные Штаты, для того, чтобы понять, как Соединенные Штаты делали перепись и как они пропагандировали, мы выяснили, что у них только на рекламный бюджет, без учета пиара, да, было потрачено 400 миллионов долларов. Ну, как бы, так сказать, два мира... Что называется, два Шапира, да?
То есть за 400 мы бы раз 10 переписали.
За 400 можно было переписать все. Это правда. Я думаю, что бюджет вообще всей переписи, наверное, был меньше, чем 400 миллионов долларов. Просто не помню, сколько было в тот момент времени. Бескомпромиссность борьбы-то как раз это была борьба действительно интеллектуальная, борьба концепций, борьба презентаций, борьба убеждения. Мы и все участники этого тендера несколько раз выступали перед комиссией, которая была собрана. Комиссия была достаточно представительная. В комиссию входили люди, которые действительно разбираются и понимают в этой области. И в общем, это было достаточно
забавно. Слайды, слоганы представляли в каком виде? Ну, понятно, что была там большая объяснительная записка какая-то. Наверное,
это был, на самом деле, это был очень большой документ, потому что это был достаточно подробный и рабочий план, и достаточно большой календарный план. Это было расписано вплоть до населенных пунктов. Вот. Вообще, компания была совершенно уникальная, потому что она делалась впервые. И что... Чем, в общем, мы гордимся, это была компания, в которой первая компания на бюджетные деньги, которая была сделана, да, и которая была сделана абсолютно, что называется, чистыми руками, да, то есть вот не было ни единого какого-то мероприятия, журналистского материала и так далее, которые, за которые бы мы как-то вот там пытались расплачиваться как-то какими-то, так сказать, вот...
То есть журналистам способами. не платили, не жаловали журналистов.
Мы пытались, так сказать, там делать какие-то специальные проекты со средствами массовой информации и так далее, но не было таких, точнее, не пытались, мы делали это, в частности, всех Москвы мы делали такой проект. Очень интересный, с моей точки зрения, проект. Но вот это было очень интересно.
Откатывали кому?
А? Что?
Откатывали кому? Слово незнакомое.
Да, безоткатное орудие, да. Вы знаете, ну, мы не откатывали никому. Это действительно реальная вещь. Вообще нам в этом смысле сложно достаточно, потому что наша компания, может быть, в силу того, что так или иначе мне, я знаю многих руководителей тех наших клиентов, с которыми мы работаем, ну, у нас вот с этим есть проблемы как-то. Не особенно нас жалуют в этом разрезе, скажем так, современного консультационного бизнеса. Как-то, в общем, не знаю, отпугиваю я, что ли.
Сергей Зверев, ну, фамилия такая, да, боевая, могла бы отпугнуть. Сергей, вы знакомы по жизни были, ну, встречаются упоминания о том, что с Явлинским вместе программу 500 дней разрабатывали. Было такое дело?
Было такое дело.
О Григории Явлинском что скажете?
Григорий Алексеевич?
Да.
Вы знаете, Григорий Алексеевич – это человек, у которого был фантастически большой потенциал, который, собственно, потенциалом и остался. К сожалению, для Григория Алексеевича самая большая сложность – это процесс принятия решения. Вот он великолепный оппозиционер, великолепный полемик, великолепный аналитик. Но, наверное, то, что он, ну, собственно говоря, тот небольшой период времени, когда мы работали под его началом в Белом доме, буквально несколько месяцев, когда он был вице-премьером российского правительства, это было единственное время, когда он, в общем, был на посту, который был, скажем так, который был облечен властью принятие конкретных решений. С тех пор вся его политическая карьера, она ограничивалась, в общем, такими местами, такими постами, которых, в общем, решение...
Нет, лидер политической партии в свое время, в общем, одной из крупнейших, это не самое последнее.
Нет, не говорю о том, что это было последнее или не последнее. Я говорю про другое, что, будучи лидером политической партии, оппозиционной партии, Григорию Алексеевичу не было необходимости принимать решения по конкретному решению в области конкретного управления. А с точки зрения, как блестящий полемик, полемист, интеллектуал, да, конечно, у него был совершенно очень хороший потенциал.
Нынешний результат «Яблока» — это продолжение некой тенденции в обществе. Народ разочаровался в этой социал-демократической либеральной идее.
Я думаю, что это, в общем, достаточно продолжение, как, собственно говоря, идеи, так и, в общем, достаточно невнятной политики и позиции «Яблока» в течение последних 10 лет, скажем так, да. Были возможности в 96-м году, в общем-то, о них говорилось, были возможности после, но эти возможности не были разыграны.
Хорошо, с Григорием Алексеевичем понятно, а с Борисом Николаевичем вы встречались в качестве замглавы администрации президента?
Конечно, встречался.
Да. Что думаете об этом человеке?
Знаете, я первый раз мне довелось пообщаться с Борисом Николаевичем в августе 90-го года. И последний раз мы с ним общались в августе 99-го года. К сожалению, с момента моего ухода из Кремля у меня не было возможности с ним общаться. В принципе, это были, конечно, два разных человека, потому что за 9 лет Борис Николаевич достаточно сильно сдал с точки зрения здоровья, но у меня было все время ощущение, что я... Об этом многие часто говорят. У меня было ощущение, что я все время общаюсь с каким-то таким здоровым медведем. Да? Вот у него энергетика была совершенно неподражаемая. С ним было тяжело рядом находиться просто. Было такое ощущение, что он...
Подавлял?
Я бы не сказал, что он подавлял. Вот просто она ощущалась. Это просто были какие-то такие волны энергетические, которые... В 99-м году, конечно, это был уже немножко потухший Ельцин, да, но все равно это было очень интересно.
Что за историка? Вас вроде как уволили, вы были в отпуске, а вы вернулись и в отставку подали тогда.
Нет, это не совсем так. Это было очень смешно, потому что, значит, я был в отпуске, и мой товарищ, мы были в байдарочном походе, и вообще я спал в палатке где-то посередине какого-то озера, значит, мы делали дневку, я спокойно спал в палатке. В это время меня разбудил мой товарищ.
У меня звонил телефон.
Меня разбудил мой товарищ, который сказал: «О, я слышал эхо Москвы, тебя уволили». Я говорю: «Замечательно, уволили, дай поспать». Да, значит, нет, меня не отправляли в отставку. Это был слух о том, что я, значит, ушел в отставку. В смысле, меня уволили. Я был уволен несколько позже. Действительно, к этому все дело шло. Связано это было с тем, что я не был в тот момент времени согласен с той... Я видел как бы некие тенденции в нашей внутренней политике, поскольку я как раз отвечал за вопросы внутренней политики в этот момент времени в администрации президента, я видел тенденции, которые, в общем, привели к той избирательной кампании, которая была осенью 99-го года. Я считал, что, в принципе, есть возможности вот этого потока, скажем так, грязи, который вылился на наши головы, можно было, в общем, благополучно избежать. И я пытался по этому поводу говорить, возражать, и написал письмо Борису Николаевичу. Собственно говоря, в тот момент времени, когда я его писал, я, в принципе, понимал, да, что, скорее всего, после того, как я его это письмо напишу,
Вместе с заявлением об уходе по собственному желанию.
Просто я был переведен на другую работу. Есть такая замечательная формулировка в государственном аппарате. Освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.
Другая работа не уточняется.
Другая работа, часто, естественно, не уточняется, да. Ну вот другая работа у меня оказалась в компании развития общественных связей.
Да, пришлось найти самостоятельно.
Да, в чем я совершенно не жалею.
Некоторое время. И тем не менее, феномен Ельцина есть. Что это за человек? Он уже не с нами. Какой вклад в историю он внес?
Я думаю, что нам, поскольку мы, в общем, как-то вместе жили и вместе общались, да, и нам, и вам, да, и вы с ним общались, но сложно оценивать роль Бориса Николаевича. Но я думаю, что это человек, который, страница которого будет достаточно яркой в истории нашего государства. Потому что, знаете, я бы сказал так, вот эта трансформация перехода от того состояния, в котором мы были до 90-го, до 91-го года, к состоянию, в котором он ушел в 99-м году, практически бескровно, потому что те события 93-го года, это, безусловно, страшный момент, страшный эпизод, но мы могли свалиться в очень серьезные катастрофы. Хотя бы достаточно вспомнить тот же 96-й год, когда все было готово к разгону парламента и отмены выборов и так далее, и так далее. Он принимает решение этого не делать. И еще был целый ряд вот таких моментов переломных, когда Борис Николаевич принимал решения, которые, скажем так, вообще говоря, ну, знаете, они не вписывались бы в такое классическое восприятие партийного закостенелого функционера. Он был человеком, который был способен принимать неординарные решения, он был человеком, который был способен доверять людям не только по принципу личной преданности, но и по принципу некоторой компетенции. И, знаете, он был настоящим политиком. Это, наверное, все-таки последний политик, который мы сегодня имеем, который шел к вершине государственной власти всю свою жизнь. И, наверное, мечтал об этом с определенного возраста.
Сергей Зверев, программа «Без дураков». Время тает. Еще об одном персонаже хотел вас спросить. Чисто конкретные вопросы. Владимир Александрович Гусинском. Как оцениваете его внутреннее интервью в части желания там, или появления возможности вернуться в Россию?
Вы знаете, насколько я понимаю, для Владимира Александровича Гусинского важно иметь ощущение того, что он может в Россию вернуться. Я не уверен, что он, собственно говоря, реально бы это сделал, но думаю, что для него важно понимать, что он это может, что он может это сделать, да?
Сейчас вы не в плотном контакте.
Вы знаете, я был записан в список врагов в определенный момент времени, что, в принципе, честно могу сказать, мне повезло, потому что в начале 2000-х это было вообще почетно быть врагом Гусинского, да, по крайней мере, как-то это некоторым образом компенсировало мою отставку из администрации президента. Мы встретились несколько лет назад, год 2-3 назад, объяснились, и с тех пор, в общем, ну, скажем так, мы перестали... Я перестал получать месседжи, что я, в общем, являюсь его врагом. Хотя я никогда не считал, что он мой враг. У нас есть вопросы определенные, но это вопросы, которые я бы задал, если бы он был в другом состоянии. Поэтому думаю, что для него важно вернуться, но не факт, что он это сделает.
Самый последний вопрос. Сегодня проехались на метро из-за пробок. Как оно? В одном-двух словах.
Я практически каждый день езжу на метро, поэтому для меня ничего экстраординарного в этом не было.
Скромный такой, передвигающийся почти исключительно по железной дороге, проложенной под землей, Сергей Зверев, президент компании развития общественных связей, был нашим гостем. Спасибо, Сергей.
Спасибо,
удачи.
Спасибо большое. До свидания.